Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания Петра, и сегодня мы продолжим тему страданий. Эта тема начинается еще в третьей главе, где, предваряя разговор о жестоких гонениях, апостол Павел дает советы относительно того, как противостать несправедливости. Он обращает внимание верующих на такие качества, как жалость и сострадание, а также призывает их хранить свою совесть в чистоте. Четвертая глава посвящена терпению, как основному качеству, которое потребуется верующим перед лицом предстоящих испытаний. И добиться такого состояния можно только в том случае, если христианин отождествит себя со Христом, то есть будет иметь тот же подход к страданиям, который был у Иисуса Христа. Вторым источником мужественного и терпеливого отношения к страданиям является взаимное служение друг другу в церкви. И, наконец, последнее, на что обращает внимание апостол Петр в 4 главе, это вера. Именно она поможет христианину довериться Богу в трудный момент. Исследователи первого послания Петра отмечают еще одну деталь в этой главе. Они высказывают мысль, что апостол Петр, говоря об огненном искушении, имел в виду не просто образ тяжелых страданий. Вполне вероятно, что это выражение прямо приложимо к исторической реальности правления Нерона. Как мы знаем, именно он обвинил христиан в поджоге Рима. Истории известны факты крайней жестокости римского императора, который забавлялся тем, что делал из гонимых христиан живые факелы для освещения своего сада. Возможно, в момент написания послания эти события уже потрясли Рим. И апостол предупреждает о чем-то подобном своих читателей в провинциях. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше обсуждение 4 главы первого послания апостола Петра. В этой главе апостол Петр говорит о том, что страдания в жизни христианина производят повиновение воле Бога. В этом отрывке Священного Писания апостол Петр ясно демонстрирует нам, что когда жизнь верующего протекает легко и безоблачно, существует опасность, что у него сформируется неверное отношение к жизни, когда он будет принимать все благословения этой жизни, как если бы они были положены ему. Поэтому Бог и позволяет своим детям претерпевать страдания, дабы удержать их от греха и дать им правильное ощущение ценности жизни. Давайте еще раз прочтем 1 и 2 стихи этой главы. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Я уверен, что многие из нас уже испытывали это в своей жизни. Страдания удерживают нас от греха. Но Петр говорит здесь нечто большее. Апостол говорит, что мы получаем освобождение от самого греха. Это значит, что Бог сделал все необходимое для нас с вами, чтобы мы могли жить христианской жизнью. Далее в этой главе апостол пишет еще об одном виде страданий. Люди, к которым он обращается в этом послании, стояли на пороге периода ужасных гонений, которые охватили империю во время правления императора Нерона. Нерон уже начал гонения на христиан в Риме, и они стали быстро распространяться по всем провинциям. Поэтому апостол Петр предупреждает своих читателей о том, что они вступают в период страданий. Более того, многим из них даже предстояло стать мучениками. Я надеюсь, что нам с вами не придется становиться мучениками за нашу веру. Однако мы, несомненно, будем страдать в этом мире, друзья мои. Давайте прочтем 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Когда в нашей жизни мы сталкиваемся со страданиями, большинство из нас воспринимает их так, как если бы это было что-то странное и невероятное. Нам кажется, что никто в этом мире не страдал так, как приходится страдать нам. За годы своего пасторского служения мне нередко приходилось сталкиваться с семьями, пережившими трагическую потерю кого-то из близких. Однажды мне довелось посещать семью, один из членов которой покончил жизнь самоубийством. Я пришел к этим людям, чтобы послужить им с помощью Божьего Слова. А они в своем горе все время спрашивали меня: «Пастор, как получилось, что подобное произошло с нами? Никто не призван страдать так, как страдаем мы». В тот же день, после посещения этой семьи, мне предстояло совершить еще один скорбный визит. Это была еще одна семья, в которой произошла в точности такая же трагедия. И знаете, что они сказали мне, когда я пришел? «Пастор, как получилось, что подобное произошло с нами? Никто не призван страдать так, как страдаем мы». Мы все склонны полагать, что наши страдания являются чем-то выдающимся и не похожим на страдания других людей. Друзья мои, я не знаю, в чем состоят ваши проблемы, но я могу уверить вас, что они далеко не так уникальны, как кажется вам. Другие люди уже проходили через нечто подобное, и вам никогда не придется страдать так, как не доводилось страдать в этом мире никому до вас. Когда Господь избрал Савла из Тарса своим апостолом, Он сказал о нем весьма знаменательную фразу, как мы читаем в 9 главе книги Деяний: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Павел дошел до высшего предела страданий, поэтому нам с вами вряд ли доведется превысить этот предел. Вот почему вы не должны считать страдания чем-то странным, хотя мы все оказываемся во власти подобного заблуждения. Про себя я знаю, что даже когда доктора объявили мне о моих серьезных неприятностях со здоровьем, я все равно не мог поверить в это. До этого я не сомневался, что нечто подобное может случиться с кем-то другим. Но я был убежден, что со мной подобное произойти просто не может. Я был убежден, что проблемы со здоровьем — это удел кого угодно, но только не меня. Верующие, к которым обращается в своем послании апостол Петр, уже подвергались страданиям. Страдание — это вовсе не что-то случайное. Более того, это совершенно нормальный христианский опыт. И поэтому Петр говорит им: «Не воспринимайте свои страдания как нечто особенное, потому что это нормальная жизнь верующих». Фраза «огненное искушение» буквально означает «переплавку металла в печи». Давид говорил о том, что Бог испытывает и совершенствует человека точно так же, как выплавляется драгоценное серебро, которое для очищения помещается в раскаленную печь. Мы встречаем этот образ на протяжении всего Священного Писания. И здесь апостол Петр упоминает именно такое огненное испытание, причем несколько раз. Он лично пережил страдания, и впереди ему еще предстояло принять мученическую смерть через распятие, которое уготовил ему Бог. Но у Бога есть определенная цель для любых страданий. Далее прочтем 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Почему же, спросите вы, мы должны радоваться обрушивающимся на нас испытаниям? Да потому что страдания готовят нас к пришествию Иисуса Христа. Павел писал в 17 стихе 8 главы послания к римлянам: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Я думаю, что мы должны честно посмотреть на тот факт, что в христианской жизни не существует никаких легких и коротких путей. Простого пути попросту не бывает. Я уже говорил, что жизнь христианина — это, несомненно, праздник, потому что Христос пригласил нас на свой великий пир спасения. Однако наша жизнь вовсе не является беззаботным пикником. Мы должны страдать для Него и вместе с Ним. И мы сможем однажды узнать причину каждого выпавшего на нашу долю испытания, когда предстанем перед Его лицом. И я должен сказать вам, что мне будет очень неловко оказаться там рядом с апостолом Павлом, и тем более оказаться на одном уровне с ним, потому что этому человеку действительно пришлось пострадать очень много. Слово Божье говорит совершенно ясно, что страдания являются неотъемлемой частью христианской жизни. Страдание — это то, что развивает и совершенствует нас. Мы слышим так много разговоров о том, что все в христианской семье и в христианском доме должно протекать гладко и безоблачно. Друзья мои, я совершенно не согласен с этим представлением. Страдания и скорби приходят и в христианские семьи. Скажу о себе, ничто не смогло бы сблизить нас с женой больше, чем страдания, которые мы пережили вместе со смертью нашего первого ребенка. Поверьте мне, мы хотели этого ребенка. В тот день мы с женой сидели в больничной палате, плача и молясь вместе. И это по-прежнему остается самым священным воспоминанием в нашей жизни. Эта трагедия сделала для нас нечто весьма важное. Поэтому я опять повторю, что страдания являются залогом того, что вы относитесь к числу Божьих детей. Самое веское доказательство того, что вы действительно Божье дитя, это тот факт, что вы можете переносить страдания. Если же в вашей жизни все достается вам без труда, и ваша жизнь проходит гладко и безоблачно, едва ли вы являетесь Божьим чадом. Потому что вовсе не так поступает со своими детьми наш Бог. Но вы можете прославлять Бога во всех обстоятельствах, которые происходят с вами. Я слышал историю о том, как во время сильного и разрушительного землетрясения какая-то женщина вышла на улицу и начала воспевать хвалу Богу. Все остальные жители рыдали, а некоторые впервые в своей жизни молились. Когда ее спросили, почему она прославляет Бога в подобные минуты, она ответила: «Я благодарна за то, что у меня есть Бог, который достаточно силен, чтобы поколебать эту крошечную землю подобным образом. Я лишь могу сказать «Аминь» в ответ на это». Однако найдется не так много людей, которые смогли бы славить Бога во время подобных трагедий. Далее давайте прочтем 14 и 15 стихи. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Заметьте, что Петр ставит убийство в один ряд со сплетнями, злословием и критикой в адрес других людей. То есть апостол не делает большого различия между этими грехами. И мы можем вспомнить, что апостол Павел смотрел на все это в точности так же. На самом деле между апостолами Петром, Иаковом и Павлом царит полное единогласие во всем. Все они проповедовали одно и то же Евангелие, которое всегда производит христианскую жизнь. Прочтем 15 и 16 стихи. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Петр говорит здесь, что мы не должны страдать за свои собственные грехи. Бог никогда не испытывает верующих грехами, друзья мои. Он никогда не искушает нас злом, как ясно пишет Иаков в своем послании. Мое сердце сострадает любому христианину, который находится сегодня в тюремном заключении, потому что такой человек, несомненно, страдает. Однако, если он страдает из-за своих собственных грехов, он не может прославлять Бога за тот факт, что он оказался в тюрьме, но он может прославлять Господа и свидетельствовать о нем посреди всех своих испытаний. Далее прочтем 17 и 18 стихи. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Однажды всем верующим предстоит предстать перед судом Христа. Павел писал во втором послании к Коринфянам в 10 стихе 5 главы. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Павел говорит «мы», что подразумевает, что речь идет о христианах. Каждому из них надлежит получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. То есть получить воздаяние за все то, что он совершил, живя в этом мире. Это воздаяние будет соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Поэтому нужно помнить, что всем нам надлежит предстать перед судилищем Христа. О том же самом пишет здесь и апостол Петр, а также продолжает свое рассуждение далее, говоря, «Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Христос заплатил цену наказания за наши грехи. Но представим себе, что мы прожили такую жизнь, которая не принесла Ему славы. В этом случае, друзья мои, мы будем судимы. И если Бог будет судить даже своих людей, что же сказать об этом погибшем мире, который не желает услышать Божье Евангелие или повиноваться Ему? Иными словами, мы сами, как верующие, едва сумели избежать гибели. Праведные спасаются только смертью Христа и своей верой в Него. Это единственный способ, как мы вообще можем спастись. И мы, как верующие, едва сумели достичь этого, друзья мои. В последнее время мы с женой много вспоминаем прошлое, оглядываясь на прожитую жизнь. Собственно, с тех пор мы во многом по-новому узнали друг друга и даже часто шутим, что теперь, когда мы, наконец, достаточно знаем друг друга, мы уже вполне можем пожениться. Но я также говорю своей жене, что когда я оглядываюсь на свою жизнь, на свое прошлое, в котором я упрямо и настойчиво двигался в совершенно неправильном направлении, я осознаю масштабы того чуда, которое потребовалось, чтобы спасти меня. Мне остается только поражаться этому факту, что я едва спасся. Знаменитый Джон Уэсли, говоря о своем спасении, сравнивал себя с головней, которую чудом выхватили из огня в последний момент. И это сравнение справедливо в отношении большинства из нас. Когда Джон Уэсли приехал на американский континент, он не был спасен, хотя и считал себя христианином. Позднее он сказал: «Я приехал в Америку обращать в веру индейцев. Но кто-то прежде должен был обратить в веру меня самого». Биографы Уэсли рассказывают нам, что в Америке он познакомился со знатным и состоятельным англичанином, который был женат на молодой и прекрасной женщине. В конце концов, эта женщина и Джон Уэсли почувствовали взаимное влечение, превратившееся в любовь. Джон даже просил ее оставить мужа и бежать вместе с ним, чтобы поселиться среди индейцев. И этот человек еще считал себя христианином и миссионером. Однако эта женщина направила его обратно в Англию со словами, что она любит и будет всегда любить его, но он должен вернуться на родину и сделать что-то для Бога. Очевидно, что она была христианкой. Три раза Джон поднимался на корабль, и три раза ноги влекли его обратно на берег. Но эта женщина твердо сказала ему свое слово, и он отплыл на родину. Уже в Англии Уэсли случайно услышал чью-то проповедь на основании послания апостола Павла к Галатам. После этого он написал в своем дневнике так: «Я почувствовал, как в моем сердце внезапно стало удивительно тепло. Я почувствовал, что я доверился Христу и Ему одному в своем спасении. И Он наделил меня уверенностью в том, что все мои грехи прощены». «Итак, если даже праведные едва спасаются, — рассуждает Петр, — и если даже они, подобны головням, в последний момент чудом вытащенным из огня, — то нечестивый и грешный где явится? Друзья мои, если вы не христианин, как же вы надеетесь спастись, если даже Божий праведник спасается с трудом, только лишь доверившись Христу? Нет надежды, кроме одной, ибо есть только один путь к спасению, о котором сам Господь Иисус сказал так: «Я есть путь». Прочтем далее 19 стих. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Те люди, кому действительно довелось пострадать, знают, что это значит верить себя в руки Бога. Павел говорил об этом, когда писал во втором послании к Тимофею в 12 стихе 1 главы. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Что же за залог Павел верил Богу? Некоторые считают, что это относится к Евангелию, которое Бог верил в руки Павла. Я соглашусь с этим, но мне кажется, что существует и более глубокий смысл этой фразы. На мой взгляд, Павел говорит здесь: «Я пришел ко Христу и просто отдал Ему все. Я сделал свое вложение. И теперь все то, что было для меня достижением, я считаю суетой. А все то, что некогда было ничтожным и незначительным, я считаю приобретением ради того, чтобы я смог обрести Христа». В начале третьей главы послания к филиппийцам апостол Павел перечисляет все то, на что он некогда уповал в своем спасении. Затем он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Фактически апостол говорит: «Я отбросил все лишнее и более не уповаю на все это. Теперь я доверяюсь только Христу». То же самое говорит здесь и Петр: «Итак, страждущие да предадут Ему души свои». Друг мой, доверился ли ты Господу в полной мере? Почти в каждой семье есть особая шкатулка, в которой надежно хранятся все семейные ценности. И когда семья ложится спать по вечерам, ее члены уже не переживают о своих сокровищах. Итак, отходя вчера вечером ко сну, я вовсе не переживал о своей душе. Знаете почему? Я отправился спать в мире и покое, потому что Христос позаботился обо всем этом за меня. Я отдал свою душу Ему на сохранение, и я доверяю Ему. А вы сделали это? Доверили ли вы Ему свою душу? Позвольте мне сказать вам, что если вы сделали это, тогда даже когда наступят трудности, даже когда наступят мрачные дни, даже когда вам будет положено пройти через мрачную долину страданий, вы сможете выдержать все это, зная, что Он позаботится о вас. Помните об этом, дорогие мои, и этой мыслью я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Я белым парусом сокроюсь в пучине призрачных миров. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Хоть век мой краток и суров, я ни о чем не беспокоюсь. Со мною ты, моя надежда, со мною правда. Моя ладья, не устрашится волн мятежных. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя. И потому моя ладья. И от того в разрывах лет я горечь жизни не утрачу. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Мой путь тобою предназначен, и мне иного счастья нет. Со мною ты, моя надежда, и потому моя ладья не устрашится волн мятежных. Со мною ты, моя надежда, со мною праведность твоя, и потому моя
прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.